Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия? Как живет страна? Вы слышали уже, защита обжаловала арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Пока на словах, потому что жалоба в Басманный суд Москвы пока не поступила. В самом Хабаровске сейчас находятся вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Приехал в Хабаровск. Я не знаю, как это назвать. С ревизией, с инспекцией для того, чтобы обстановку на месте оценить. Ну и чтобы убедиться, что местные власти продолжают выполнять все необходимые для людей функции. Он об этом сказал журналистам. И тут же сказал, что работа руководства Хабаровского края организована из рук вон плохо.
Когда мы начинали работу, Хабаровский край были на 18-м месте в Российской Федерации по инвестиционному климату. Сейчас на 63-м. Инвесторы не идут. Причем это не просто статистика, не просто цифры. До меня доходит очень много обращений инвесторов, которые связаны с отношением к ним чиновников, с неоплатой по контрактам. Я с ними разбираюсь. Вообще для меня это каждый раз такой сигнал бедствия, потому что я считаю, что так администрация работать не может.
Ну и Юрий Трутнев, полпред, прокомментировал тему протестов, которые в Хабаровске вот уже какой день продолжаются.
События достаточно жесткие, достаточно неприятные, поэтому есть какая-то реакция. Сергей Иванович поддерживал и поддерживает большое количество людей. Если вы хотите знать мое мнение на эту тему, я его тоже скрывать не буду. Там периодически в прессе мелькают разговоры о том, что администрации президента не нравится партийная принадлежность Сергея Ивановича. Когда честно, любая может быть партийная принадлежность. Но вот с точки зрения работы, с точки зрения того, как человек служит людям и как работает, вот здесь у нас уже могут быть тоже свои позиции, свои отношения. Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо.
Ну, это был Юрий Трутнев. Он очень тихо говорил. Я не знаю, это было вот... знаете, говори тише, к тебе будут прислушиваться. Есть такое утверждение. Внешне исключительно спокоен. Вот. Ну, а что там внутри у человека бурлит, я не знаю. Разговаривал, в частности, с Юрием Трутневым специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Он снова с нами на связи. Володь, привет. Еще
да,
раз.
Здрасте.
Скажи, пожалуйста, а Трутнев не выглядел растерянным?
Нет, я бы сказал, он был озабочен. Понятно, что, кстати говоря, когда он закончил интервью, через 2 минуты на Площадь Победы ворвались опять эти революционеры, которые бродили по городу с криком «Свободу, свободу!». У него, конечно, забот хватает. Он собрал, он рассказывал, что он собрал каких-то неназванных людей, он не стал их называть, и начал задавать ему какие-то вопросы. И он в сердцах начал говорить, эти люди, я так понимаю, что это местные чиновники, что члены правительства, я так понял, эти люди не знают, что сколько Москва денег выделяет, что Москва старается для Дальнего Востока. А в его словах сквозила обида, что не ценят местные не ценят федеральный центр и возлагает на нее все беды, которые здесь происходят. Вот эта обида его, как, ну, тут он себя проявил как москвич, да, человеком из Москвы, которому Хабаровск как бы поставил кукиш, по сути, кукиш большой, эти демонстрации. И он полон решимости навести порядок, но вот только как он наведет порядок, он не объяснил.
Ну, ты так Юрия Трутнева москвичом назвал, он пермяк на самом деле, но хорошо, да, приехал из Москвы.
Нет, я москвичом, я позиция москвича, то есть он же на самом деле находится в Москве, он приезжает со заездами, он... Понятно, потому что в Москве все крутится. Из Москвы надо вытаскивать деньги, из Москвы делаются все проекты, и его как менеджера очень легко понять. но это все равно остается московский взгляд на глубинку. А когда человек приезжает в глубинку, а ему говорят, да мы, честно говоря, вас не очень любим, потому что мы считаем, что вы нас обижаете, что вы нам не додаете, и вы нас затретировали. Uh-huh. И тут у него возмущение. Да мы же стараемся, мы столько денег вложили, у нас вот, смотрите, какие показатели. И я заметил, что этот вечный спор между московскими чиновниками и местным людом, они не понимают друг друга.
Хорошо, Володь, ты был и на субботнем, и на воскресном митинге, и сейчас наблюдаешь. Скажи, пожалуйста, можно понять, когда люди говорят и несут плакаты «Верните Фургала»? Нам даже пресс-секретарь его объяснила, что я у нее спросил «Верните и что?» Она говорит «Ну вот, чтобы его здесь судили». Принимается объяснение. Но есть объяснение «Свобода Фургалу» плакат?
Ну, я не люблю вот эти плакаты. Я делю эти плакаты на два сорта. Вот «Свобода Фургалу», к нему относятся скептически даже те, кто его, эти плакаты несет, мне кажется. Не потому, что они не любят Фургалу, а потому, что они понимают, что это невозможно. Ну, это бессмысленно. Ну, какая разница? Хорошо, ну, привезут они сюда, и здесь он получит пожизненное. И что, от этого легче станет Хабаровску? Мне кажется, здесь просто свобода. Вот те, которые несут просто плакат «Свободу», это протест против вообще этих правил игры, при которых вот вообще возможна вот эта ситуация, когда людям прощается все, воровство, убийство, всякие злоупотребления, пока ты близок к власти. Как только ты противоречишь ей, как только ты начинаешь вести самостоятельную политику, как только ты влюбляешь в себя народ свой, вот тогда все, тогда начинается вот эта возня, и начинают всплывать эти уголовные дела, и вот именно вот эта иезуитская совершенно система излит людей, мне кажется.
Слушай, а это не иезуитская система, когда, как бы тебе сказать, вот стоило, сколько их было чиновников различного калибра арестовано за последние десятилетия? Ну, сбиться можно, и их достаточное количество. Но при этом, обрати внимание, если это чиновник от партии власти, ну, что говорят местные и не местные все? Ага, сукин кот, допрыгался, вот тебе, вот начались посадки. Здесь Фургал победил с помощью голосования. Против Шпорта он выступал от «Единой России», был Шпорт, а Фургал от ЛДПР. И здесь, ну как же, да, то есть не от партии власти, значит, сводят счеты. Это тоже ведь самая популярная версия сейчас.
Да нет, да, но прошло 15 лет. Да все вокруг вертится 15 лет. Если бы это было, не знаю, если бы он убил год назад человека, да, ну, ясно, ну, понятно. А тут 15 лет. То есть всех бесит просто вот эта избирательность. И потом одни говорят, ну, ладно, 15 лет назад. Там тьма тьмущая, там не поймешь, что... На самом деле, там действительно реально трудно понять, виноват или нет. Там у него свидетель, который вот единственный свидетель, его арестовали осенью прошлого года. Он полгода сидел в тюрьме, для того, и в итоге он все-таки дал признательные показания. Вот скажи мне... Вот это надежно выглядит, правдоподобно, что вот этот свидетель будет как бы основным, ему можно доверять.
Да нет, сейчас вообще о правдоподобности, до тех пор, пока мы не видим материалов дела, не видим четких обвинений, пока лишь кусочками просачиваются, в чем подозревается, сейчас вообще нельзя ни о чем говорить. Фактов нету никаких.
Да сейчас вообще, честно говоря, я их спрашиваю, что вы требуете. Ведь там действительно требований-то нет. И вот в этом ущербность этого хабаровского протеста. Это просто выплеск пара. Это и все понятно. И, кстати, когда меня спрашивают, и ты мне, вот, Миша, спрашивал, кто организатор этого протеста? Вот как только, если бы, скажем так, вышел бы какой-нибудь перец и начал бы диктовать 10 этих самых требований правительству там и так далее... Вот тут да, тут я сразу соглашусь, что и заказчики, и прочее. А здесь никто ни требований не предъявляет, не может никак сформулировать, что, собственно, люди хотят. Люди просто кричат, от боли кричат. И к тому же боль прошла уже, я так понимаю, откричались, потому что сейчас уже не такие большие митинги. Я так понимаю, что потихонечку, если не случится ничего неожиданного, это все уйдет на нет.
То есть ты загасание ситуации в течение недели, угасание...
Да. Понедельник. Ну, сегодня понедельник, не очень типичный день. Лучше это посмотреть к концу этой недели, потому что, ну, люди на работе, вот. Надо посмотреть, чем это закончится, но пока вот я вижу, да, угасание.
Спасибо, Володь. Ну, пообщался сегодня ты с полномочным представителем президента по Дальневосточному округу. Не знаю, какие там у тебя интервью еще планируются. В любом случае, всегда будем рады тебя услышать. Из Хабаровска на прямой связи Владимир Варсобин. Вы можете присылать свои сообщения, что вы думаете по этому поводу. Жители Хабаровска, ну вот малочисленный, но митинг все равно проводят сейчас, несмотря на то, что в Хабаровске уже ближе к ночи сейчас наступают. Так что следим. Следим за развитием ситуации, потому что, ну, либо это действительно, по словам Володи, сойдет на нет, либо каким-то образом будет продолжаться, а вот в каком формате, не совсем понятно. В ближайшие дни, как я еще раз говорю и уже упоминал об этом, но для тех, кто не слышал, в ближайшие дни обещают назвать имя исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Будет ли этот человек назначен на техническую должность, то есть человек, который будет назначен до выборов с условием, что он на эти выборы не пойдет. Либо это будет такая кандидатура и кандидат, который вполне возможно и на выборы будет выставляться. Покажет время, потому что сейчас никто даже не может сказать, это заявление, имя этого исполняющего обязанности, оно будет названо прямо сейчас, то есть в течение 1-2 дней, или это все растянется на более длительный срок. Ваше сообщение 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Оставайтесь с нами. Через несколько минут продолжение. Это программа «WhatsApp страна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда».
Как дела, Россия? WhatsApp страна.
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что в беге? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Как дела, Россия? WhatsApp страна.
Мы продолжаем прямой эфир. Мы будем возвращаться к главным и громким темам обязательно, так что не переключайтесь. Но есть и множество других событий, которые хотелось бы обсудить с экспертами, узнать ваше мнение по тому или иному вопросу. Я напоминаю, что мы ждем от вас сообщений, и вы их можете присылать на Вайбер и на WhatsApp, причем не только написав что-то, но и что-нибудь наговорив.
Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8-967-200-97-02.
У российских властей есть исторический шанс впервые за историю страны кардинально решить жилищный вопрос. Об этом заявил президент России Владимир Путин. И он назвал реалистичной озвученную вице-премьером цель, что 5 миллионов семей могут получить жилье к 2026 году. Но при этом президент добавил, что можно добиться и большего. Исторический шанс за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос. Я так понимаю, что все-таки Владимир Владимирович имел в виду современную историю России, Российской Федерации, потому что кардинально в том числе решался жилищный вопрос в Советском Союзе. Все помнят преснопамятные хрущевки, которые строились массово, и огромное количество семей из коммунальных квартир, из бараков, из деревянных домов заселялись в многоквартирные дома. Насколько вот это вот историческая реальность может стать реальностью объективной, что для этого нужно сделать? И опять же, здесь ведь вопрос, жилье-то можно получить, но бесплатно ли? под низкую ипотеку? Каким образом все это будет? На прямой связи со студией вице-президент Российской гильдии риэлторов, риэлтор Олег Самойлов. Олег Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, знаете, мы в таких случаях всегда говорим «замах на рубль». А вот, ну и 6 лет впереди для того, чтобы реализовать эту идею. Как она представляется для реализации вам?
Знаете, ну, я как бы не государственный деятель, поэтому со своей рыночной колокольни, наверное, буду оценивать. Я предполагаю, что, конечно, ни о какой там бесплатной массовой раздаче жилья речь не идет в данном случае, а речь идет о стремлении, и, в общем-то, правильном, наверное, стремлении в условиях рыночной экономики создать механизмы и, главное, создать возможности дотянуться максимальному количеству семей до возможности финансирования приобретения жилья. Вот, ну, собственно, в этом направлении действительно наше государство работает. Тут надо отдать ему должное. Насколько это получится, ну, знаете, я бы не взялся загадывать. Там не только на 6 лет, а боюсь, что и на 3 года вряд ли целесообразно загадывать, потому что волатильность всех рынков и рынка недвижимости, в частности, она, в общем-то, достаточно высокая. Ну, текущий момент действительно неплохой.
Скажите мне, пожалуйста, а не идет ли речь о масштабной реновации на всю страну? Это когда ветхое капитальное, ветхое аварийное и прочее жилье сносится с лица земли, расформировываются вот эти вот коробки, построенные там при Сталине, при Хрущеве. Опять же, частный сектор деревянный сравнивается с землей, выстраиваются большие, как человейники, да, их называют?
По сравнению... Да, сейчас это называются человейники, да. Ну, знаете, я не думаю, что, конечно, речь идет о вот действительно таком абсолютно тотальном проекте, по той простой причине, что, во-первых, этот проект, ну, я думаю, что в горизонте и там, даже и 5, и 6 лет он просто неосуществим, а во-вторых, реально, и я думаю, что маловероятно, что это будет кому-то интересно с любой точки зрения, но если только не говорить о том, что это вот такая вот абсолютно социальная программа. Надо понимать, что вся реновация, она, в общем-то, преследует цель, ну, не слишком сильно загнать бюджет все-таки в минус. И именно поэтому и начали с Москвы, как с города, который наиболее привлекательный с точки зрения параметров стоимости жилья, параметров локации и всего остального. Если мы посмотрим, ну, условный город Урюпинск, извините, так сказать, я никакой конкретный город сейчас не имею в виду, но понятно, что условно-провинциальный город, совершенно понятно, что туда маловероятно, что данный проект дотянется, но если дотянется, то только в самую последнюю очередь, ну, просто потому что, как бы, это уж совсем-совсем социальный проект.
А вы ожидаете сейчас оживления вот после этих заявлений на строительном рынке? Начнут, значит, вполне возможно, это каким-то образом, ну, снизит цену на квадратные метры, которые сейчас в геометрической прогрессии начнут появляться?
Ну, знаете, само по себе это однозначно такое заявление никаких цен не снизит, потому что строители, они точно так же, как и риэлторы, и любые участники реальной экономики, они мыслят совершенно конкретными финансовыми категориями. У них есть проект, этот проект подлежит финансированию, и, соответственно, есть план кэшбэка, ну, то есть возврата средств. Просто так, от того, что произошло некое заявление, которое даже не оформлено пока ни в какие нормативные документы, никакие из этих параметров не поменяются. Поэтому, ну, это может быть некий условно-долгосрочный сигнал рынку, но, естественно, участники рынка будут ждать, как это начнет воплощаться и начнет ли воплощаться на практике.
Мы же понимаем, что там прибыли все равно есть. Вот вы про кэшбэк говорите, это же не просто возврат тех средств, которые были потрачены на жилье. Ну, в противном случае это не бизнес. Бизнес должен зарабатывать. И говорят,
в том-то и дело. Вы совершенно правильно говорите, что бизнес должен зарабатывать. И до тех пор, пока бизнес не понимает, в чем, собственно, его профицит от участия в том или ином проекте, он в этом проекте участвовать не будет, но если только к нему не будут применены какие-то другие механизмы стимулирования.
Тогда финальный вопрос. Когда нам говорят про ипотеку, периодически наши слушатели, за что им огромная благодарность, присылают картинки из банков западных стран, европейских стран, где ипотека выдается под 2, под 1, под 1.5%. И нам говорят, вот когда у нас будет такая ипотека, мы бы, может, и с радостью в эту кабалу 25-летнюю, 20-10-летнюю запряглись бы. А пока, извините. Вот с ипотечными ставками что будет?
Знаете, ну, на самом деле, тут, если отталкиваться строго от рыночных механизмов, я думаю, что в обозримом будущем, да то и не даже не только в обозримом, а в чуть даже более длинном, мы, конечно, таких ставок, как в западноевропейских экономиках, не увидим наверняка. Опять же, если это не будет лишь только профинансировано за счет средств бюджета, ну, то есть за счет дотаций этой самой ипотечной ставки. Но тут надо понимать еще один важный фактор, который сегодня, ну, так скажем, весьма неопределен. Дело в том, что вопрос-то ведь заключается не только в величине, вот конкретной величине ставки, а еще и в долгосрочной уверенности гражданина, который берет тот или иной кредит, в способности этот кредит обслуживать и погашать. Ну, то есть это речь идет о его уверенности в завтрашнем дне, ну, в широком и в конкретно узком смысле его трудовой занятости. Вот пока на этот вопрос ответа не будет получено, а сегодня степень неопределенности у населения достаточно высока, в том числе за счет того, что народ просидел несколько месяцев на карантине и не понимает, как это все дело начнет сейчас возвращаться к нормальной жизни. Я думаю, что многие из тех, кто и готовы были, и хотели бы, решили подождать, ну, то есть я это наверняка знаю, просто для того, чтобы понять, ну, грубо говоря, что будет дальше. Звучат в том числе заявления о том, что осенью у нас накроет вторая волна, опять страну закроют. Это может нанести достаточно серьезный новый удар по экономике, причем те представители бизнеса, которые пережили первую волну, могут не пережить вторую. Поэтому кое-кто сейчас притормозил в ожидании, ну, пока что называется, распогодится.
Спасибо большое. Олег Самойлов, вице-президент Российской гильдии риэлторов, был с нами на прямой связи. Ну что, декларацию о намерениях властей мы услышали. Будут ли покупаться новоотстроенные квадратные метры? Вопрос очень большой, к которому мы будем обязательно возвращаться. Про индексацию пенсий, про родительский вопрос от Валентина Алфимова мы в следующей части эфира обязательно поговорим. Далеко не уходим.
Ты моя река, тайна твой исток. Я в твоих волнах, бересты челнок. Берега твои, вереск до полы. А в ушах моих голоса пустынь. Ты воды глоток, страннику в пути. В твой живой поток дважды войти. Внешних вод, холод ледника, небо монолог, щедрость родника.
Россия. WhatsApp страна.
Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Спасибо за сообщения, которые поступают нам. Хабаровск, в данное время колонна движется в центр города. Большая колонна, напишите или нет. Потому что кто-то говорит несколько всего, чуть ли не с десяток человек. Это нам из Хабаровска пишут. Благодарю. 8-9-6-7-200-97-02. Так, по ситуации в Хабаровске, на мой взгляд, нужно провести опрос местных жителей на тему, насколько убедительны обвинения против губернатора. Ух, и мы получим абсолютно разные мнения. Например, человек воцерковленный следует заповедям и считает убийство смертным грехом, и губернатора подозревают в убийстве. А вот насколько они убедительны, вы понимаете, ну это... Да любой, тогда возьмите любое резонансное дело. Насколько убедителен был арест Улюкаева и предъявленные ему обвинения? Насколько были убедительны аресты других чиновников? Арест Никиты Белыха? Там краска на руках. Вот насколько это все было убедительно. Сейчас очень сложно говорить про убедительность, потому что, еще раз говорю, что есть статьи, по которым обвиняется Сергей Фургал. Защита Фургала обжаловала его арест. Более никаких фактов. Вряд ли нам дадут ознакомиться со всем происходящим, что написано в уголовном деле. И я там чувствую не один том. Давайте дождемся какой-то информации. А сейчас спрашивать, насколько убедительно, ну, по-моему, бессмысленно. 8-9-6-7-200-97-02. Продолжаем.
Радио «Комсомольская правда».
Работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии. С 1 августа им прибавят 9,1% к страховой части пенсии. В августе произойдет перерасчет выплат тем пенсионерам, которые работали в 2019 году, из-за которых, как следствие, работодатели делали отчисления в пенсионный фонд. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Казуров. Дим, привет.
Привет.
Привет, слушай, скажи, вот когда пишут, ждет прибавка к пенсии пенсионеров, работающих, а потом проценты идут, в рублях мы что-нибудь можем сказать, насколько они больше будут получать?
Мы можем сказать в рублях, потому что тут это, ну, как бы, не прибавка и даже не индексация, а правильнее было бы называть это корректировкой или перерасчетом, потому что я в двух словах напомню, о чем вообще идет речь. Страховая пенсия – это та, которая считается вот по баллам. Система или по коэффициентам, система, которую многие наши сограждане так до сих пор не освоили. Но тут на самом деле очень простая логика. Даже не нужно сдать ничего особо про баллы. И дело не в какой-то щедрости государства, да, или, например, в каком-то решении. Просто человек, достигнув пенсионного возраста, отработал весь 2019 год, несмотря на то, что мог спокойно уйти на пенсию. За это время его работодатель делал отчисления в пенсионный фонд. И, собственно, вот эти деньги сейчас учитываются в размерах пенсии. Если говорить про рубли, нужно сначала немножко все равно про баллы. Ежегодно пенсии могут, за год можно заработать не больше, чем 3 пенсионных балла. В рублях это, прямо скажем, немного. В прошлом году это 87 с небольшим рублей, а сейчас это 93 рубля. Соответственно, максимальная прибавка, вот благодаря этим 3 баллам, которые человек заработал за год, 279 рублей.
279 рублей. Причем это даже не прибавка, как ты сказала, а там немножко можно по-другому интерпретировать. Слушай, откуда тогда такие громкие заработал. Заявления?
Ну, на самом деле, это не, я бы не сказал, что это громкие заявления, да, просто люди, пенсионный фонд отчитывается о своей работе. Вот есть законодательство, по которому нам нужно пересчитать пенсии, они их перерасчитывают. Да, наверное, тут мы можем к ним предъявлять какие-то претензии, почему только 1 балл 93 рубля, а за год труда можно заработать 279 рублей, но это уже такой вопрос более общий, да, что ли, касающийся всей пенсионной системы России.
Хорошо, да, Дим, прости, еще один вопрос. Мы, когда начинали, например, эфир 1 июля, очень многие говорили, вот, как про прибавку, так ничего, а как про повышение там тарифов ЖКХ, сразу же, несмотря несмотря на всю пандемию коронавируса. Но действительно, этот год очень многие ожидали. Ну, во-первых, выплаты там семьям с детьми были сделаны. И, конечно, возникает вопрос, а будет ли в этом году еще одна индексация пенсии, но уже не просто а всем пенсионерам и на какую-нибудь серьезную сумму? Какие-нибудь слухи в кулуарах ходят или нет?
Ну, я думаю, что должна быть, по крайней мере, да, исходя из той логики, которая теперь у нас прописана в Конституции. Насколько эта сумма будет серьезная, на самом деле сказать сложно, потому что пенсионеров в России очень много, да, только работающих пенсионеров больше 14 миллионов, если брать тех, кто еще сидит по домам, будет в 2 с лишним раза больше, и поэтому даже вот эти вот 279 рублей, если умножить на 14 миллионов человек, это большая сумма, да, если брать какую-то более значительную прибавку и умножать ее еще, скажем, на 30 миллионов пенсионеров, то речь будет идти о значительных суммах. А я напомню, что одной из мер поддержки во время эпидемии коронавируса было в том числе освобождение от всяких страховых взносов малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии. А эти страховые взносы в том числе идут в пенсионный фонд. И поскольку у нас солидарная система пенсионного обеспечения, то есть не я лично себя коплю на пенсию, хотя могу, в принципе, а в том числе из тех денег, которые я плачу, платятся пенсия людям, которые сейчас на заслуженном отдыхе, то это все на общем балансе Пенсионного фонда России так или иначе отразится.
Я понял, да, Дим, спасибо большое. Ну, в общем, проинформировали, слушали. Вот, пишешь, да мы уже знаем. Ну, вот, знаете, повторение мать учения нам в школе говорили. Вот, считайте, что вы знаете теперь во второй раз об этом. Дмитрий Казуров, корреспондент «Комсомольской правды», был у нас в эфире.
Радио «Комсомольская правда».